Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Утечка мозгов из России.
О том, что надо что-то такое делать в этой области, очень активно стали обсуждать еще в 92-94 году. Как раз это был период такого самого массового оттока. И, кроме того, всегда ведь это окружено вот такого рода еще с политическим окрасом статьями, когда преувеличивается вот то, что называется алармистские статьи. На государственном уровне попытки принятия каких-то мер были сделаны. И первая такая попытка была в 92-94 году. Тогда Министерство науки совместно с другими министерствами и Академией наук, они разработали что-то типа программы мероприятий по стабилизации кадрового потенциала науки и средства борьбы с утечкой умов. И там были и меры по тому, как привлечь назад и предоставлять жилье людям, которые возвращаются, и как привлекать к науке молодых и так далее. Но на все это, по крайней мере, на часть мероприятий нужны были определенные бюджетные расходы, которых в то время лишних не было. Наоборот, шло стабильное сокращение бюджетных расходов на науку вплоть до 98 года. И поэтому, в общем, это осталась некая такая концептуальная бумага, которая никогда на практике не была реализована. И поэтому отток внешний и внутренний, он продолжался естественным образом. А сейчас, вот в настоящее время, новая программа рождается, которая называется «Научные кадры России». Она еще не принята. И там опять поднят этот вопрос уже не в связи с тем, что утечка умов такая трагическая, а то, что уже кадровая ситуация в науке слишком тяжелая, то есть потеря вот этого среднего возраста, среднего звена, проток молодежи, которая надолго не задерживается, и многие из которых уезжают. Ну, пока там меры, к сожалению, некоторые из них совершенно вот такого запретительного или прикрепительного, что ли, характера. Например, один из вариантов, ну, может быть, это еще будет пересмотрено, не пускать молодых за рубеж, прикреплять на 7 лет коллективом каким-то научным, с наставником, платить им хорошую зарплату, и только через 7 лет они могут принимать решение.
Факты и мнения. Утечка мозгов из России. Передачу подготовил Лев Ройтман. Впервые в эфире 14 июня 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья о том, как русские иммигранты преобразуют американский танец. Бальный танец. Америке эта утечка ног из России явно на пользу. Очевидно, и Россия ногами не оскудеет. Ну а как обстоит дело с другой утечкой? С утечкой мозгов из России? Опасно ли это для России? А с другой стороны, можно ли по аналогии с бальными танцами говорить, что русские иммигранты преобразуют американскую или французскую или немецкую науку? В обсуждении этой проблемы участвуют в Москве профессор Сергей Егерев и ведущий научный сотрудник Института экономики переходного периода Ирина Дежина. А в Нью-Йорке наш научный обозреватель Евгений Муслин. Сергей Викторович Егерев, я вас коротко представил. Добавлю, доктор физико-математических наук, ранее аналитик по науке в администрации президента. Но вопросы, по сути дела, поставлены. Однако давайте начнем, так сказать, с американского конца. Существуют ли твердые данные о том, что утечка мозгов из России критически, радикально обогащает американскую науку?
Вы знаете, российская наука в современном состоянии существует уже 13-й год, и можно, конечно, подвести определенные итоги. Действительно, в начале 90-х годов был очень серьезный всплеск выезда российских ученых за рубеж, и возникло то, что мы теперь называем российской научной диаспорой. Естественно, что уезжали не только в США и в другие страны, но Америка – это наиболее привлекательный магнит и для последних оценок, наверное, разумно такая величина, что 70% выехавших для работы или преподавания россиян сейчас работают в Соединенных Штатах. Вот вопрос, который вы поставили, он, конечно, волнует в течение этих 12 лет. Действительно, как сказывается российское присутствие в американской науке и преподавании? Надо сказать, что очень часто приходится сталкиваться с определенными мифами на эту тему. Нам приходится слышать даже с очень высоких трибун о том, что, ну, например, выехали из России 500 тысяч ученых мирового уровня. Или 2/3 российских математиков уже в Америке, или каждый второй физик-теоретик в Соединенных Штатах российского происхождения. Конечно же, это не так, и понадобились серьезные исследования для того, чтобы определиться с реальной ситуацией, как это есть на самом деле. Ситуация такова, что в целом уезжают, конечно, не сотни тысяч, а десятки тысяч человек. И первый путь, который они проходят в Соединенных Штатах и других странах, где очень серьезная конкуренция за места в исследовательских организациях, такова, что в основном россияне занимают не самые престижные временные позиции. Ну, это, естественно, для так называемых свежих диаспор. Постепенно ситуация улучшается, но, тем не менее, вот на конец 90-х годов серьезные статистические данные, которые мы получаем из Соединенных Штатов, состоят в том, что на серьезных преподавательских позициях сейчас в Соединенных Штатах не более 1,5-2 тысяч выходцев из бывших стран СНГ. Для Америки, конечно, это капля в море.
Спасибо, Сергей Викторович. Вы привели эту цифру. Судя по всему, это примерно в 6 раз меньше, чем число выходцев из стран Латинской Америки. Это, в общем-то, в 2,5 раза меньше, чем число выходцев из стран Африки, не так ли?
История диаспор тех стран, о которых вы назвали, насчитывает уже не один десяток лет. И для того, чтобы занять престижные позиции преподавательские, скажем, в американских университетах, африканцу приходится еще и учиться в Соединенных Штатах. Наши же попадают в основном сложившимися специалистами. Ну, по крайней мере, так было до последних лет.
И то, о чем вы говорили, это тревога, подчас необоснованная, эти подчас совершенно ничему не соответствующие оценки количества. Вы называли некоторые, но я приведу конкретно. Например, газета «Труд» за 24 апреля нынешнего года, я специально вынул из интернета эту статью, говорит кандидат философских наук Владимир Лисичкин. Он приводит следующую цифру. Эмигрировали из России свыше 1,5 миллиона докторов и кандидатов наук. В это нельзя поверить ни при каких обстоятельствах, потому что либо там лепили этих кандидатов и докторов из глины, как пионерок в сквериках, либо цифра эта абсолютная чушь. Но она приводится. Вот 1,5 миллиона кандидатов и докторов наук из России выехали. При этом приводится и другая цифра. Полагаю, также вполне фантастическое, о том, что на этой утечке мозгов Россия ежегодно теряет около 50 миллиардов долларов. И делается вывод, даже утечка капиталов не так разорила страну, как утечка умов. И с этим к Ирине Дежиной. Ирина Геннадьевна, вы специалист в области научной политики. В том случае, если утечка мозгов все-таки для России является ощутимым уроном, почему в области научной политики не предпринимают шагов для того, чтобы эту утечку каким-то образом сократить, обуздать?
Вообще о том, что надо что-то такое делать в этой области, очень активно стали обсуждать еще в 92-94 году. Как раз это был период такого самого массового оттока. И, кроме того, всегда ведь это окружено вот такого рода еще с политическим окрасом статьями, когда преувеличивается вот то, что называется алармистские статьи. На государственном уровне попытки принятия каких-то мер были сделаны. И первая такая попытка была в 92-94 году. Тогда Министерство науки совместно с другими министерствами и Академией наук, они разработали что-то типа программы мероприятий по стабилизации кадрового потенциала науки и средства борьбы с утечкой умов. И там были и меры по тому, как привлечь назад и предоставлять жилье людям, которые возвращаются, и как привлекать к науке молодых и так далее. Но на все это, по крайней мере, на часть мероприятий нужны были определенные бюджетные расходы, которых в то время лишних не было. Наоборот, шло стабильное сокращение бюджетных расходов на науку вплоть до 98 года. И поэтому, в общем, это осталась некая такая концептуальная бумага, которая никогда на практике не была реализована. И поэтому отток внешний и внутренний, он продолжался естественным образом. А сейчас, вот в настоящее время, новая программа рождается, которая называется «Научные кадры России». Она еще не принята. И там опять поднят этот вопрос уже не в связи с тем, что утечка умов такая трагическая, а то, что уже кадровая ситуация в науке слишком тяжелая, то есть потеря вот этого среднего возраста, среднего звена, проток молодежи, которая надолго не задерживается, и многие из которых уезжают. Ну, пока там меры, к сожалению, некоторые из них совершенно вот такого запретительного или прикрепительного, что ли, характера. Например, один из вариантов, ну, может быть, это еще будет пересмотрено, не пускать молодых за рубеж, прикреплять на 7 лет коллективом каким-то научным, с наставником, платить им хорошую зарплату, и только через 7 лет они могут принимать решение.
Спасибо, Ирина Геннадьевна. Ну, можно думать, что это, конечно, плод досужего державного ума прикреплять молодых к каким-то коллективам, куда-то их тащить, откуда-то не пущать куда-то. Дело-то ведь в том, что ученый думает о себе, о своем научном потенциале, о своей динамике, о своем развитии. Государство либо способно ему предоставить соответствующие условия, либо не способно. Ибо президент Путин ведь сам говорит о том, что сегодня Россия не в состоянии вместить тот потенциал научный, который имеется на сегодняшний день, совершенно независимо от оттока умов. Но в России ведь существуют и частные фонды, скажем, такой фонд содействия науке, который финансируют Абрамович, Мамут и Олег Дерипаска. Он за последние 3 года все-таки выдал на 2 с лишним миллиона долларов научные стипендии реальным, действующим, работающим ученым. Быть может, научный спрос на научные кадры в промышленности, в частном бизнесе, в приватном секторе сможет решить проблему. С вашей точки зрения, Сергей Викторович, есть ли здесь какое-то обещание, допустим, приложение своих сил, а в данном случае мозгов для российских ученых, частный сектор?
Что касается частного сектора, частных научных организаций в России, ну, может быть, несколько тысяч. Есть организации негосударственные, которые получили аккредитацию, и действительно они связаны с небольшими разработками. Насколько я знаю, сотрудники их достаточно хорошо получают, но малые организации все-таки не должны заменять общие вот научные структуры, которые достойны большого государства. И, конечно, вот этот интерес к эмигрировавшим ученым сейчас, к сожалению, вытеснил интерес практических науковедов и аналитиков науки от ученых, которые остались работать, и вот эти 12 лет работали здесь, в России. И послушать вот этих ученых и разобраться в том, какой опыт они накопили, было бы полезно, в том числе и для ответа вот на ваш вопрос.
Спасибо, Сергей Викторович. Я напомню, говорит Радио Свобода, участники нашей передачи в Москве, ученые Сергей Егерев и Ирина Дежина в Нью-Йорке, и он сейчас получит линию, наш научный обозреватель Евгений Муслин, разговор из Праги, ведет Лев Ройтман и Евгений. В Соединенных Штатах в какой степени чувствуется сегодня присутствие ученых-выходцев из России? Ну, а беря шире, очевидно, справедливо говорить о выходцах из бывшего Советского Союза. Прошу вас.
Я думаю, что масштабы этого явления не нужно ни преувеличивать, ни преуменьшать. Довольно много ученых из бывшего Советского Союза находится в Соединенных Штатах. Сейчас трудно найти такой более или менее крупный американский университет, где вы не встретили бы никого, говорящего по-русски, будь ли это иммигрант прошлых лет или недавний пришелец. Но американцы к этому относятся как к делу само собой разумеющемуся. Люди, говорящие по-русски, не вызывают теперь уже такого удивления, потому что в каждом американском университете множество научных сотрудников из самых разных стран. В Америке такая миграция ученых взад и вперед выглядит совершенно естественно. И мне представляется, может быть, я усвоил уже американскую точку зрения, но, в принципе, никакими принудительными мерами прекратить такую миграцию взад и вперед невозможно. Вообще, утечка мозгов – очень многогранное явление. Я думаю, что Россия не только не беднеет, когда ученые выезжают на Запад, а наоборот, обогащается. Сейчас много примеров, как люди среднего такого технического звена, мы не будем говорить о крупных ученых, а вот, например, программисты, предположим, они выезжают из России, едут работать в Америку, но вот сейчас в Америке уменьшается занятость в этой области. И многие такие программисты едут назад в Россию, работают там, и причем дело принимает иногда любопытный оборот. Я читал статьи о том, что вот некоторые программисты, которые приехали из России в Америку, а теперь вернулись обратно, в России работают на американские фирмы, потому что там легче устроиться.
Спасибо, Евгений Муслин, Нью-Йорк. И возвращаемся в Москву. Накануне этой передачи наша сотрудница Марьяна Тарачешникова вышла на улицу и случайным прохожим задавала вопрос, что они думают об утечке мозгов. Но не все, конечно, слышали об этом. Но некоторые голоса, так сказать, знатоков мы сейчас дадим послушать нашим участникам. И я попрошу потом прокомментировать наиболее интересное. Итак, послушаем.
А мозги возвращаются иногда, поскольку хорошо там, где нас нет. А когда человек достигает определенного уровня, он не всегда хочет жить на правах иммигранта и возвращаются, особенно в пожилом возрасте.
За границей более оплачиваемое, скажем, мышление наших ученых. Из-за этого в основном все ученые уезжают за границу. Единственное, кто остается в России, это те, кто предали нашу родину. Россия теряет развитие.
Почему умные люди стараются уехать? Потому что там их оплачивает то, что это вот стоит. А у нас не ценится труд человека. Ну, если умный человек уехал и сделал что-то за границей, он мог это сделать здесь для нас, для русских людей, правильно, для своей родины.
По-моему, все лучшие мозги здесь. Я просто, наверное, учусь в таком месте, где много хороших мозгов, и которые, я думаю, будут работать здесь и никуда не уезжать.
Я больше замечаю, что капитал уезжает за границу, чем люди. Наверное, с помощью мозгов капитал уезжает.
Вряд ли кого-то на голом патриотизме можно удержать. В сфере военно-промышленного комплекса я знаю, допустим, что перспективные научные работники с удовольствием работают в соответствующих научно-исследовательских институтах за рубежом, в том числе и в странах Латинской Америки. А государство потратило на их обучение большие деньги. Я считаю, что они обязаны просто поднимать российскую науку.
Ну вот, голоса москвичей. Тут мы видим любые оттенки мнений. Во всяком случае, в пределах даже того, о чем говорили мы. И, Ирина Геннадьевна, что заинтересовало вас в этих высказываниях? Что хотелось бы вам прокомментировать?
Я обратила внимание на два комментария. Первое – это то, что лучше умы здесь. И второе – что люди возвращаются. Насчет того, что люди возвращаются. Действительно, последние несколько лет такая тенденция наметилась. Она очень такая слабая. Но, тем не менее, это касается, кстати, не обязательно пожилых людей. Это вот могут быть программисты, как говорил наш коллега из Нью-Йорка. Но, правда, они возвращаются в Россию, но они, как правило, не возвращаются в науку. Они предпочитают что-то типа научного менеджмента или вот более прикладные области, или работа в фирмах. То есть это в какой-то степени можно сказать, что связано с наукой, но не вполне. Тем не менее, вот некое такое новое начинающееся явление, оно есть. А второе, насчет того, что лучшие мозги здесь, это тоже такая интересная, я бы сказала, до сих пор загадка. Ведь любая тема про утечку умов начинается с того, что уехали самые умные, самые энергичные, самые лучшие, самые талантливые, а плохие остались здесь. В общем, недавно был такой подробный подсчет индекса научного цитирования, по которому оценивается вклад тех или иных авторов в развитие науки. И оказалось, что российские ученые, которые остались здесь, были проанализированы определенные области физики и биологии. У них индекс цитирования выше, чем у их коллег, которые когда-то эмигрировали за границу. То есть есть такое явление потеря продуктивности после отъезда. Это не для всех. Это как раз может быть для ученых, которые уезжали в зените своей научной карьеры. Не те, которые ее начали там. Но, тем не менее, это вот может быть связано с проблемами адаптации новой культурной среды или что-то такое. Абсолютно в статистических терминах это не доказано. Но, тем не менее, такое наблюдение есть.
Спасибо, Ирина Геннадьевна. Кстати, вопрос о цитируемости. Я хотел его задать, вы предвосхитили мой интерес. И Сергей Викторович Егерев, вновь с вопросом к вам. Существует ли, как в сообщающихся сосудах, полезное взаимодействие, перетекание данных, перетекание сотрудничества между теми российскими учеными, которые поехали работать на Запад, и их коллегами, которые остались в России?
Ну, сейчас, по прошествии вот этих 12 трудных лет, конечно, с уверенностью можно сказать, что есть такое перетекание. Возвращаясь к той любопытной подборке мнений, о которой мы сейчас прослушали, москвичи находятся под действием стереотипов, которые нет-нет, да у нас с экрана телевизора идут. Все это они и пересказали. На самом деле картина, конечно, сложнее. Большая часть нашей научной диаспоры делит свое рабочее время между зарубежной лабораторией и отечественный. То есть один и тот же человек успешно работает и здесь, и там. Это уже первый пример. Второй пример состоит в том, что развитие коммуникации и развитие возможности ездить по миру, участвовать в конференциях, посещать, может быть, на кратковременном уровне зарубежные лаборатории и для домашней части научного сообщества делает мир открытым. Поэтому вопрос о взаимодействии, конечно, решается положительно. Есть примеры, когда ученые на индивидуальном уровне очень хорошо сотрудничают. Может быть, стоит побороться за то, чтобы это сотрудничество было более эффективно, но это уже вопрос не одной передачи, это целая политическая линия.
Спасибо, Сергей Викторович и Ирина Геннадьевна. А существует ли какой-то элемент зависти, быть может, элемент осуждения в среде ученых, которые остаются в России по отношению к тем, кто уехал работать за границу? Мы слышали и в отзывах москвичей об этой проблеме, о том, что ученый должен оставаться в России, что каким-то образом было и такое высказывание. Здесь должен быть элемент патриотизма. Прошу вас.
Я собирала в свое время данные разных социологических опросов на эту тему, и поэтому есть некая картина в динамике. Хотя, конечно, надо сказать, что есть и зависть, есть и жалость, то есть спектр мнений разнообразный. Но если вот так грубо усреднять, куда идет перевес, то в начале 90-х очень много было мнений, что это даже отщепенцы, предатели Родины, они покинули страну в самый тяжелый для нее момент. Потом отношение более трансформировалось в нейтральное. И сейчас, как ни странно, очень часто бывает вот столкновение взаимопротивоположных взглядов со стороны уехавших и со стороны оставшихся. Уехавшие пытаются встать в позицию даже благотворителей, чем-то помочь, понимая, что вроде как у нас до сих пор все не очень хорошо, предлагая различные мероприятия, в том числе и бесплатные лекции, какие-то семинары для студентов, приезд сюда за свой счет и прочее. Наша сторона не всегда это воспринимает. И в то же время иногда просматривается отношение даже жалости к уехавшим, что все-таки они вырваны из своей среды, они живут совершенно в неестественном окружении, там их дети теряют русский язык и так далее. Но сказать однозначно, что преобладает зависть, я бы этого не сказала.
Спасибо, Ирина Геннадьевна. Ну что ж, в Нью-Йорк. Евгений Муслин. Существует ли в американских университетах, научных учреждениях, я бы сказал, какая-то позитивная предвзятость по отношению к ученым из России? Представление о том, что российское образование научное означает марку, высокий калибр и в итоге предпочтительное отношение к принятию этих людей на работу.
Нет, я думаю, этого нельзя сказать. Нельзя сказать ни то, что это отношение предпочтительное, и не то, что наоборот, оно уничижительное. Дело в том, что в Америке такое множество ученых из такого множества стран, что российские ученые просто теряются в этой массе, и к ним относятся так же, как и ко всем.
Все зависит от индивидуального человека. Приезжают и средние кандидаты, и доктора наук, и приезжали за границу когда-то работать такие люди, как академик Йоффе, Ландау, которые работали с Бором, с рентгеном там, и так далее. Люди разных масштабов. Поэтому нельзя сказать, что есть какое-то определенное отношение ко всем российским ученым. Все зависит от индивида, от того, кто конкретно этот ученый, крупный или нет, талантливый или нет.
Спасибо, Евгений Муслин. Это была передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Участвовали в Москве ученые Ирина Дежина и Сергей Егерев. В Нью-Йорке наш научный обозреватель Евгений Муслин. Передачу вел из Праги Лев Ройтман. И всего хорошего.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Homestead Act» или «Необыкновенная история земельной реформы в Америке».
Многие замечательные американские авторы описали борьбу первых поселенцев с могучими силами природы. И не только писатели. Сами поселенцы оставили яркие описания жизни так называемых «homesteaders», то есть тех, кто получил землю бесплатно по закону «Homestead Act».
Мистер Лейн приехал на свой хомстед со стадом в 30 голов и с несколькими лошадьми. Кукуруза дала роскошный урожай, но его в несколько минут сожрала саранча. Луга были покрыты густой травой, но у Лейна не было денег купить косилку. В середине зимы лошади так оголодали, что мистер Лейн ходил за 15 миль в немецкий поселок, где продавали кукурузу по 2 доллара за бушель, и тащил мешок на плечах обратно. Он шел 30 миль ради одного мешка.
Дневник миссис Трейс, Небраска, 1930 год.
Для успеха нужен был не только труд, но и удача. Моей семье повезло. Железная дорога подошла близко к их участку, и они смогли отвозить мясо в близлежащие городки. Между 1865 и 1880 годами они увеличили свои земли до 800 гектаров. Но бабушка рассказывала, что у них не было школы, потому что было слишком мало детей в округе. Не было вечеринок и танцев, потому что дома стояли слишком далеко друг от друга. И она до самой смерти помнила чувство восторга, которое она испытывала в детстве, когда на вершине холма появлялась человеческая фигура. Дружба, добрососедские отношения ценились на вес золота. Однажды в страшную метель бабушка и ее младшая сестренка поняли, что не успеют дойти до своего дома, и постучались в дверь чужого. Метель продолжалась 3 дня. У хозяйки, одинокой женщины, кончились дрова, и чтобы согреть чужих детей, она сожгла всю свою мебель.
Записки Чарити Коуч, Дакота, 1938 год.
По закону Homestead Act раздавалось много и сухих земель. В западной Небраске, в восточном Колорадо, в Вайоминге. В таких местах homesteaders получали большие наделы, примерно по 240 гектаров. Всех владельцев сухих земель предупреждали, что фермерством на них заниматься почти невозможно, только скотоводством. Но часто у первых поселенцев не было денег на покупку скота, и они упрямо пытались пахать эту землю. Как многие считают, именно это стало причиной страшных пыльных бурь на Среднем Западе. Там было так мало дождей, что когда неопытные фермеры снимали и без того тонкий слой почвы, вся земля превращалась в пыль.
Не та же ли история произошла с попыткой Никиты Хрущева освоить целину? Впрочем, поселенцам Среднего Запада приходилось бороться не только с природой.
Homestead Act был рассчитан на людей, которые будут создавать на всем Среднем Западе небольшие семейные фермы. Но скотоводам эти фермы и их поля часто мешали, потому что им были нужны большие пространства. Между ними были бесконечные конфликты, доходившие до серьезных перестрелок и убийств.
Одним из трагических эпизодов, связанных с историей Фри Хомстеда, была так называемая война в графстве Джонсон, Джонсон Каунти Вор, в штате Вайоминг весной 1892 года.
Homestead Act. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 июня 2003 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Homestead Act» или «Необыкновенная история земельной реформы в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Особенность Homestead Act, вступившего в силу в 1863 году, заключается в том, что по нему сельскохозяйственные земли малоосвоенных территорий Америки роздали бесплатно. 110 миллионов гектаров, 10% всей территории страны. Получить землю мог любой человек, достигший 21 года и являвшийся главой семьи или одинокий. Это могла быть женщина, это мог быть бывший раб, и это мог быть иностранец, выразивший желание стать гражданином Соединенных Штатов. Об остальных условиях историк музея «Национальный монумент» в Небраске Тодд Эрингтон.
Сама земля раздавалась бесплатно. Нужно было только заплатить $18 за оформление документов. Это был участок в 60 гектаров. Получив землю, вы должны были построить на ней дом, любой, хоть землянку. Вы должны были обработать 10 акров, то есть 4 гектара, и обнести забором загоны для скота. На все это вам давалось 5 лет, после чего земля становилась вашей полной собственностью и вашим капиталом. За время действия закона Homestead Act получили бесплатные земли 2 миллиона человек.
Homestead Act вступил в силу 1 января 1863 года, а отменен был только в 1976 году, кроме Аляски, где он существовал до 1984 года. Последним американцем, получившим землю по закону Homestead Act, был Кеннет Дедорф, ветеран Вьетнамской войны. Он получил сертификат на владение своим участком в юго-западной части Аляски в 1988 году. А первым хомстедером был Дэниел Фриман, фермер, подавший прошение на бесплатную землю через минуту после полуночи 2 января 1863 года, то есть немедленно после того, как закон вступил в силу. 1880 год. Территория Оклахомы. Очередь претендентов на земельные участки около передвижного офиса Государственного земельного отдела.
Каждый участок помечен флажком с номером. Выбрав участок, вы должны просто выдернуть из земли этот флажок и заменить своим, цветным. Землю открываем завтра, ровно в полдень.
Это была сцена из голливудского фильма «Far and Away», что можно перевести как «далеко-далеко». Когда я смотрела этот фильм, меня поразило выражение «открываем землю». Что значит «открываем»? Объяснение дает историк Тодд Эрингтон.
Люди знали день и время, когда было назначено открытие очередной порции земель. Они собирались заранее на границе этой земли, иногда целыми семьями, ночевали там и ранним утром выстраивались в длинную шеренгу, ожидая сигнала. Сигнал давали пушечным залпом, и люди мчались вперед, кто верхами, кто в телегах, чтобы найти и занять тот участок, который им понравится.
Рядом с государственным чиновником на наскоро сколоченной трибуне стоят журналисты с блокнотами, фотографы со старинными камерами и шериф с ружьем наперевес. Чиновник, задрав козырек кепи, следит по карманным часам с движением минутной стрелки. Люди в шеренге с трудом сдерживают лошадей. Какой-то всадник не выдерживает, до сигнала вырывается из неподвижной шеренги и мчится по направлению к вожделенной земле. Чиновник, не раздумывая ни секунды, командует шерифу: «Стреляй!» И шериф метким выстрелом сбивает несчастного с лошади.
«Шире!»
Ровно в полдень чиновник дает старт.
Надо иметь в виду, что распределялось, скажем, 12 тысяч участков, которые были заранее отмерены и размечены, а народу собиралось 50 тысяч. Понятно, что большинство претендентов ничего не получало.
Тем не менее, за время действия закона Homestead Act получили бесплатные участки земли 2 миллиона семей. Среди них много немцев, ирландцев, скандинавов и русских. 60% из них потерпели неудачу. 40%, примерно 780-785 тысяч семей, создали успешные хозяйства, остались на земле и через 5 лет получили ее в свое полное владение. То есть она стала их собственностью и их капиталом. Именно благодаря закону Homestead Act был заселен и освоен Средний Запад. Однако принятию этого закона предшествовали 40 лет мечтания о нем и 30 лет борьбы. На волнах радио «Свобода» передача «Homestead Act» или «Необыкновенная история земельной реформы в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. год, Нью-Йорк. Статья известного журналиста Горация Грилли в республиканской газете «Нью-Йорк Трибюн».
Позор законам, которые посылают здоровых, сильных людей, мечтающих о работе и умеющих работать, в дома для бедных, вместо того, чтобы дать им участок земли, который мог бы прокормить их и их семьи. Закон о бесплатной раздаче государственных земель избавил бы города от половины нищих. Кто видел фермера, который бы голодал на собственной земле?
Оппозиционная демократическая газета «Экспресс» писала в ответ: «В Европе не урожай и безработица. Если следовать совету уважаемый «Нью-Йорк Трибюн», то скоро все ночлежки Ирландии, Германии и Скандинавии опустеют, и их обитатели примчатся на наш плодородный Запад». Ответ Грилли:
«Если это так, то нам лучше принять их на Западе, чем в наших ночлежках».
Первый проект земельного закона Homestead Act появился в 1844 году, то есть за четверть века до принятия. Его выставил конгрессмен от Иллинойса Роберт Смит, который предлагал
раздавать бесплатно земельные участки нераскупленных государственных земель. Владельцем может стать любой человек старше 21 года, который из-за несчастных обстоятельств судьбы не имеет достаточно денег, чтобы купить землю. Участок поступает в его полное владение с правом продажи.
Но в газете «Нью-Йорк Трибюн» мудрый Гораций Грилли разнес проект в пух и прах.
Если вы дарите беднякам землю и разрешаете ее тут же продать, то эти земли немедленно начнут скупать у них земельные спекулянты. Если вы хотели поддержать их, то это очень продуктивный закон, потому что теперь богатым земельным спекулянтам будет стоить всего несколько долларов то, что до этого стоило сотни.
Перестрелка в печати шла всю вторую половину 40-х годов. до тех пор, пока обстоятельства не потребовали действий. Грянула новая волна эмиграции, в основном из Англии. Любопытно, кстати, сказать ее объяснение. Историки пришли к выводу, что огромную роль в этом сыграл английский священник Мальтус, каким-то образом подсчитавший, что количество продуктов питания в Европе будет расти в арифметической прогрессии, а население в геометрической, и что поэтому надо эмигрировать в дикие земли. Эти идеи имели самое сильное влияние не только на умы вообще, но и на политику, как Англии, так и Соединенных Штатов. Известный американский историк Рой Робинс пишет в книге «Наше земельное наследие».
Мы должны восславить реверенда Мальтуса за то, что в 50-60-х годах XIX века он привел к нам сотни тысяч европейских эмигрантов, ставших главным резервом нашего национального процветания.
Но вернемся к дебатам вокруг закона. Мистер Эллингтон, перед принятием закона Холмстеда, какие силы в Америке боролись за и какие против идеи бесплатной раздачи земли?
Оппозицию политике раздачи земель составляли или богатые землевладельцы Восточного побережья, которые не хотели, чтобы цены на землю падали, или южные плантаторы-рабовладельцы, понимавшие, что свободное фермерство Запада составит убийственную конкуренцию их малопроизводительным хозяйствам. Раздача земель грозила им потерей статуса, богатства и политического влияния. Многие из них вовсе не возражали против продвижения на Запад, но они были за продвижение путем создания новых рабовладельческих плантаций.
Один из главных оппозиционеров южан писал в середине 50-х годов.
Для северян земельная реформа означает раздачу государственной собственности нищим всех наций и рас. Они начнут с раздачи государственных земель, а кончат нашими. Идеологи движения за Free Homestead утверждают, что земля – Божий дар и принадлежит всем. Не будет ли их следующим шагом отрицание всего института собственности?
Закон Homestead Act дважды, в 54-м и в 56-м, был остановлен в Сенате, уже пройдя Палату представителей. В 1860 году он прошел и Сенат, но президент Бьюкеннон наложил на него вето. Какие же силы боролись за него, кроме его рыцаря, журналиста по имени Гораций Грилли?
За бесплатную раздачу земель поселенцам выступали самые разные силы. Бедняки, которые не могли купить землю, но были готовы на ней работать. Промышленники, заинтересованные в продвижении цивилизации на Запад. И, наконец, политические партии, в частности, партия свободной земли, которые боялись, что все земли рано или поздно раскупят богатые южные плантаторы. Эти партии ратовали не только за освоение Запада, но за освоение его свободными фермерами, а не рабовладельцами. Термин «свободная земля» значил еще и «земля, свободная от рабства». На этих двух требованиях, освоение Запада и отмена рабства, строилась программа тогдашней республиканской партии, первым президентом которой стал Авраам Линкольн.
И в 1862 году, после того, как Юг восстал и объявил о своем отделении от Союза, Линкольн немедленно провел через Сенат закон Homestead Act. Именно в это время по Америке стала ходить песня, ставшая не просто знаменитой, но вообще самой американской песней на свете. В приблизительном переводе ее текст звучит так. «О, дай мне приют там, где бизоны живут, где олени резвятся в лесах, где так редко в лицо бросят злое словцо, и где даль не всегда в облаках».
Свет зимнего дня упал на два печальных лица. Девичье, которое, казалось, с тревогой вглядывается в будущее, и юношеское, которое уже было обращено в прошлое. Городок за ними исчез, словно потонул в волнах прерии, и гигантская мерзлая земля приняла их на свою грудь. По сравнению с ней, такими бессильными казались крошечные ростки человеческой деятельности. Там черточка трубы, там крылышко мельницы. Именно эта безнадежность провела горькую складку у губ юноши. Земля хотела, чтобы ее оставили одну, лелеять в безмолвии свою мощь, свою дикую красоту и свою зимнюю мрачность.
Это был отрывок из романа Виллы Катор «О пионеры». Многие замечательные американские авторы описали борьбу первых поселенцев с могучими силами природы. И не только писатели. Сами поселенцы оставили яркие описания жизни так называемых «хомстедеров», то есть тех, кто получил землю бесплатно по закону «Homestead Act».
Мистер Лейн приехал на свой хомстед со стадом в 30 голов и с несколькими лошадьми. Кукуруза дала роскошный урожай, но его в несколько минут сожрала саранча. Луга были покрыты густой травой, но у Лейна не было денег купить косилку. В середине зимы лошади так оголодали, что мистер Лейн ходил за 15 миль в немецкий поселок, где продавали кукурузу по 2 доллара за бушель, и тащил мешок на плечах обратно. Он шел 30 миль ради одного мешка.
Дневник миссис Трейс. Небраска, 1930 год.
Для успеха нужен был не только труд, но и удача. Моей семье повезло. Железная дорога подошла близко к их участку, и они смогли отвозить мясо в близлежащие городки. Между 1865 и 1880 годами они увеличили свои земли до 800 гектаров. Но бабушка рассказывала, что у них не было школы, потому что было слишком мало детей в округе. Не было вечеринок и танцев, потому что дома стояли слишком далеко друг от друга. И она до самой смерти помнила чувство восторга, которое она испытывала в детстве, когда на вершине холма появлялась человеческая фигура. Дружба, добрососедские отношения ценились на вес золота. Однажды в страшную метель бабушка и ее младшая сестренка поняли, что не успеют дойти до своего дома, и постучались в дверь чужого. Метель продолжалась 3 дня. У хозяйки, одинокой женщины, кончились дрова, и чтобы согреть чужих детей, она сожгла всю свою мебель.
Записки Charity Coach, Дакота, 1938 год.
По закону Homestead Act раздавалось много и сухих земель. В западной Небраске, в восточном Колорадо, в Вайоминге. В таких местах хомстедерс получали большие наделы, примерно по 240 гектаров. Всех владельцев сухих земель предупреждали, что фермерством на них заниматься почти невозможно, только скотоводством. Но часто у первых поселенцев не было денег на покупку скота, и они упрямо пытались пахать эту землю. Как многие считают, именно это стало причиной страшных пыльных бурь на Среднем Западе. Там было так мало дождей, что когда неопытные фермеры снимали и без того тонкий слой почвы, вся земля превращалась в пыль.
Не та же ли история произошла с попыткой Никиты Хрущева освоить целину? Впрочем, поселенцам Среднего Запада приходилось бороться не только с природой.
Homestead Act был рассчитан на людей, которые будут создавать на всем Среднем Западе небольшие семейные фермы. Но скотоводам эти фермы и их поля часто мешали, потому что им были нужны большие пространства. Между ними были бесконечные конфликты, доходившие до серьезных перестрелок и убийств.
Одним из трагических эпизодов, связанных с историей Фри Хомстеда, была так называемая война в графстве Джонсон, Джонсон Каунти Вор, в штате Вайоминг весной 1892 года. Чтобы выжить бедных фермеров с их маленькими стадами, создававшими путаницу в подсчете поголовья, богатые скотопромышленники, которые в свое время купили огромные земли в Вайоминге, наняли банду ковбоев. В художественном фильме об этом событии, который так и называется «Джонсон Каунти Вор», есть эпизод «Спор между богатыми скотоводами в клубе Чиен».
What are you talking about, Wally? It's armed insurrection. Civil war, in other words. That's going too far.
Now, Alan, let's put it a little harshly. We'd merely be securing what is our own.
Вы что, хотите начать гражданскую войну? Не преувеличивайте, Эллен, речь идет о защите нашей собственности. А как насчет Homestead Act? Да черт с ним, я голосовал против него. Но несмотря на эту потерю, он прошел через Конгресс, стал законом. Люди, которых вы хотите пристрелить, как захватчиков вашей исконной территории, имеют официальное право здесь жить.
Эллен, если мы с ними не покончим, мы скоро сами превратимся в таких, как они. Их слишком много, чтобы с ними конкурировать. Они уже отнимают у нас водопои.
Ну хватит с меня. То, что вы затеяли, или идет против самой сути демократии. Америка должна привечать бедных, а не отстреливать их. Или я не прав?
What you're planning is in direct contradiction to every principle of democracy America stands for. America is supposed to welcome the poor, not gun them down. Am I right?
Мы говорим о самосохранении.
Это не самосохранение, это жадность. И бомба, которую вы готовите, взорвется прямо вам в лицо.
This is self-preservation we're talking about. No, it's not about self-preservation. It's about greed. It's immoral, and it's also illegal.
Ковбои согнали таки десяток семей с их участков, запугав их, и убили Нета Кэмпиона, признанного лидера хомстедеров. Узнав об этом, поселенцы вооружились, окружили банду около ручья Crazy Woman Creek и сдали ее властям. Дело дошло до президента Бенджамина Харрисона, по чьему приказу был послан гарнизон, чтобы забрать арестованных и спасти их от самосуда. А во время суда обвинения с них были сняты из-за недостатка свидетелей. В начале 20 века заселение Запада с помощью раздачи бесплатных земельных наделов было в самом разгаре. И именно в это время, в 1906 году, начал в России свою земельную реформу Столыпин. В нашей передаче участвует специалист по русским аграрным реформам, профессор из Далласа Стивен Уигрен.
Я не думаю, что Столыпин копировал закон Homestead Act. У него были другие цели. Он выделял крестьян на собственные участки, чтобы противостоять косности общины, мира. Его реформа была прервана войной, но она показала чрезвычайно прогрессивные экономические тенденции и все признаки явного успеха. 25% крестьян, выделившихся на хутора, преуспели на них и получили сертификат на владение. Если бы не война, ни у кого не возникло бы сомнения в успехе Столыпинской реформы. Только ее незавершенность стала причиной дебатов, которые вокруг нее кипели.
По данным Советской энциклопедии, на хутора в Сибирь и другие окраинные губернии попытались выделиться 3 миллиона крестьян. 25% – это 750 тысяч, почти столько же, сколько в Америке. Профессор Уигрен, принятие закона Homestead Act даже и в Америке было шагом смелым. А в России, в принципе, возможно было бы провести такую вот раздачу бесплатных земель в нынешних условиях?
Это сложная проблема. В принципе, это неплохая идея. Но реальность заключается в том, что перспектива жизни и предпринимательства в провинции сейчас, при все еще почти полном отсутствии системы коммуникаций, так непривлекательна, что неизвестно, был ли бы спрос на свободные земли. Ведь почему Homestead Act был так успешен? Потому что желанием правительства было заселение Запада, а желанием поселенцев – получить даровую землю. То есть их задачи совпадали. Америка хотела посадить людей на новые земли, а России сейчас нужно вернуть людей на старые.
Со дня введения в действие закона Homestead Act прошло 140 лет. Сейчас в Америке существует специальная поисковая система, с помощью которой сотни тысяч американцев находят следы своих предков-хомстедеров, посещают места, где стояли их дома, где были их могилы. Простые фермеры конца 19 века стали кумирами своих потомков. Одна женщина написала в музей Хомстеда: «Мы с сестрой обнаружили, что наша троюродная кузина все еще живет в Хомстеде нашего прапрадеда Дэниела Стэнли в Северной Дакоте. Мы решили все бросить, ехать туда и общими силами сохранить эту священную для нас землю. Это будет наш собственный семейный памятник». Но Homestead Act значит так много не только для тех, кого связала с ним личная судьба.
Закон Homestead Act велик не только тем, что дал всем равный шанс на экономическую независимость. Противники закона думали, что он наплодит нищих, а он создал средний класс. Величие этого закона в том, что он создал собственников из неимущих. Мудрые его инициаторы верили в то, что бедность не судьба, что часто небольшой помощи, проблеска удачи достаточно для взлета человеческой энергии. Именно Homestead Act демонстрирует самую суть Америки. Дело не в том, что это страна больших денег или больших успехов, а в том, что это страна больших возможностей.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Homestead Act» или «Необыкновенная история земельной реформы в Америке». В программе участвовала Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.